From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию сессии священства 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она транслируется в тысячи молитвенных домов по всему миру. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора священства Ааронова из Кольгев города Вест-Джордан. Ведущий этой сессии священства – Дитер Ухдорф, второй советник в Первом президентстве.
Приветствуем вас, братья, на этой общей сессии священства 179-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этом собрании, попросил меня быть ведущим. Происходящее здесь транслируется по спутниковой связи носителям священства, собравшимся в Табернакле, в зале собрания в Мэрио-центре ОБЯ, в центре подготовки миссионеров Провы и во многих странах по всему миру. На этой сессии будет петь хор священства Ааронова из кольев города Уэст-Джордан, штат Юта, США, под руководством Нина Хендриксона, органист Эндрю Ансворт. Эту сессию священства откроет хор, исполнив гимн «Высоко на горе». Затем старейшина Деннис Нойнчвандер, освобожденный сегодня днем от призвания члена Кворума 70, произнесет вступительную молитву.
Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за привилегию и честь собираться как носители Твоего священства, Мы просим Тебя, благослови нас Своим Духом, чтобы мы могли быть наставлены Твоими помазанными слугами. Мы очень просим Тебя, чтобы мы применяли все то, что услышим, и добивались успеха там, где мы служим. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, братьев, а также и сестер, которые служат в вооруженных силах по всему миру. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, членов разных семей, которые молят о мире, которые находятся в разных трудных обстоятельствах. Мы просим Тебя, пусть мы, носители священства, станем миротворцами, где бы мы ни оказались. Пожалуйста, настрой наш дух и разум на все, что Ты будешь говорить нам во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор исполнит гимн «Молитвы час». Затем перед нами выступит старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 12 апостолов, после чего мы услышим старейшину Уолтера Гонсалеса, члена Президентства 70. Вслед за ним выступит старейшина Юн Хван Чуй, член Кворума 70.
Какая прекрасная картина. Вы, отцы, сидящие бок о бок со своими сыновьями, слушающие учение Господа и получающие наставления от представителей высшей власти Церкви. Единение с мужчинами и молодыми носителями священства всегда приносит радость. Но когда видишь отцов рядом с сыновьями, испытываешь особые чувства. Это наглядно напоминает о двух самых значительных пунктах нашего учения — о священстве и семье. Священство — это божественная сила, благодаря которой семьи запечатываются вместе навеки. В восстановленном Евангелии Иисуса Христа, включая таинство Святого Храма, все сосредоточено на возможности для отдельных семей стать частью вечной семьи Бога. Сегодня вечером я хочу поговорить с вами, отцы и сыновья, о вашем обращении друг с другом. Никакие другие отношения нельзя сравнить с теми, которые могут и должны существовать между юношей и его отцом. Этот вид отношений может быть одним из самых полезных и радостных в жизни, и он во многом определяет, кем становятся мальчики и кем становятся отцы. Конечно, я понимаю, что у некоторых из вас, юноши, нет отца, с которым можно было бы побеседовать на подобные темы. А у некоторых из вас, мужчины, нет сыновей, или, может быть, вы лишились их в результате несчастного случая или болезни. Но многое из того, о чем я буду сегодня говорить, относится к дядям, дедушкам, руководителям священства и другим наставникам, которые иногда исполняют одну из ролей в этих важных отношениях отца и сына. Как вы знаете, все мы странники. Отцы прошли немного дальше по своему пути, но ни один из нас пока не достиг конечного пункта назначения. Все мы постепенно становимся теми, кем окончательно станем однажды. Помогая друг другу становиться как можно лучше, отцы и сыновья могут играть в этом решающую роль. Я знаю, что идеальных отношений между отцами и сыновьями не бывает. Но все, что я предложу вам сегодня вечером, достижимо, если приложить к этому усилия. Молодые люди, вы — предмет гордости и радости для своих отцов. Вас они видят многообещающее будущее и свою надежду на лучший, усовершенствованный образ самих себя. Ваше достижение приносит им радость. Ваши тревоги и проблемы становятся их тревогами и проблемами. Отцы, вы — главный отец мужественности для своих сыновей. Вы — их самый авторитетный наставник. И хотите, верьте, хотите, нет, во многом вы их герой. Ваши слова и ваш пример оказывают на них огромное влияние. Сегодня я хочу предложить вам, молодые люди, три простых идеи о том, как вы можете воспользоваться всеми преимуществами отношений с отцом. А затем я дам вам, отцы, три совета о том, как реагировать на поведение ваших сыновей и общаться с ними. Обращаюсь к вам, носители священства Ааронова. Я верю, что, следуя этим трем рекомендациям, вы сможете существенно улучшить свои нынешние отношения с отцом. Во-первых, доверяйте своему отцу. Он несовершенен, но он любит вас и никогда не сделает того, что, по его мнению, не соответствует вашим наилучшим интересам. Поэтому поговорите с ним. Делитесь своими мыслями и чувствами, своими мечтами и опасениями. Чем больше он будет знать о вашей жизни, тем лучше сможет понять ваши проблемы и дать вам действенный совет. Если вы доверите своему отцу, он ощутит ответственность за это доверие и будет усерднее, чем обычно, стремиться понять и помочь. Он ваш отец, и он имеет право получать откровения на благо вам. Его советы будут подтверждением искренности человека, который знает и любит вас. Больше всего на свете ваш папа хочет, чтобы вы были счастливыми и успешными. Как можно не испытывать желание довериться такому человеку? юноши, доверяйте своему отцу. Во-вторых, интересуйтесь жизнью своего отца. Расспрашивайте его о работе, о его интересах и целях. Как он пришел к выбору работы, которой сейчас занимается? Каким он был в вашем возрасте? Как он познакомился с вашей мамой? Узнавая о нем больше, вы, возможно, обнаружите, что начинаете лучше понимать, почему он так себя ведет. Наблюдайте за своим отцом. Понаблюдайте, как он обращается с вашей матерью. Понаблюдайте, как он исполняет свои церковные призвания. Понаблюдайте, как он общается с окружающими. Вы удивитесь тому, как много узнаете о нем, всего лишь наблюдая и слушая его. Подумайте, чего вы пока о нем не знаете, и узнайте об этом. Благодаря тому, что вы узнаете, ваша любовь, восхищение и понимание возрастут. Юноша, интересуйтесь жизнью вашего папы. И в-третьих, обращайтесь к отцу за советом. Будем честными. Наверное, он даст вам совет, независимо от того, просите вы или нет. Но намного лучше, когда совета просят. Советуйте с ним насчет церковной жизни, учебы, друзей, школьных дел, свиданий, спорта или других увлечений. Советуйте с ним о своих церковных делах или о подготовке к миссии, о решениях и выборе, которые вам предстоит сделать. Ничто так не проявляет уважение к другому человеку, как уважение к нему за советом. Потому что, прося совета, на самом деле вы словно говорите: «Для меня очень важны твои знания и опыт, и я высоко ценю твои идеи и предложения». Любому отцу будет необыкновенно приятно услышать все это от своего сына. По своему опыту знаю, что отцы, к которым обращаются за подсказкой, изо всех сил стараются дать хороший, здравый и полезный совет. Прося у своего отца совета, вы не только извлекаете выгоду из предложенного им, но также даете ему некоторый дополнительный стимул стараться стать лучшим отцом и человеком. Он станет больше задумываться о том, какие идеи он подает, и будет усерднее стремиться жить в соответствии с тем, что говорит. Юноша, обращайтесь к папе за советом. Ну а теперь очередь отцов. Давайте немного поговорим о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить отношения со своими сыновьями. Вы заметите, что между теми рекомендациями, которые я сейчас вам дам, и тремя советами, предложенными вашим сыновьям, есть некоторая связь. И это не случайно. Во-первых, отцы, вы слушаете своих сыновей, по-настоящему слушайте их. Всякий раз, когда у вас есть возможность провести с ними несколько минут вместе, задавайте им уместные вопросы и слушайте, что они вам ответят. Вы должны знать, не догадываться, а именно знать, что происходит в жизни вашего сына. Не думайте, что вы знаете, каково ему сейчас, только потому, что сами были когда-то молодым. Ваши сыновья живут в совершенно другом мире, чем тот, в котором росли вы. Пока они делятся с вами происходящим, вы должны слушать очень внимательно, без осуждения, чтобы понять, о чем они думают и что переживают. Найдите свой наилучший способ установить контакт. Некоторым отцам нравится ходить с сыновьями на рыбалку или на спортивные мероприятия, другие любят спокойные автомобильные поездки или совместный труд во дворе. Некоторые выясняют, что их сыновьям нравится беседовать вечером перед сном. Делайте то, что наиболее действенно для вас. Общение наедине должно стать обыденной частью исполнения вашего отцовского долга перед сыновьями. Каждому отцу нужно, по крайней мере, раз в месяц проводить сосредоточенную, результативную беседу с сыновьями, обсуждая разные вопросы, такие как учеба, друзья, чувства, видеоигры, обмен текстовыми сообщениями, достоинство, вера и свидетельство. Где и когда это происходит, не столь важно, как сам факт беседы. Насколько же важно отцам уметь слушать. Запомните, беседа, во время которой 90% времени говорите вы, это уже не беседа. В разговоре с сыновьями обращайтесь к их чувствам, там, где находите это уместным. Спросите, как ты относишься к тому, что изучаешь на этом уроке? Или какие чувства вызвали у тебя слова друга? Или какие чувства ты испытываешь, думая о своем священстве и о церкви? Не думайте, что во время таких бесед вы должны попытаться все уладить или решить. Чаще всего лучшее, что вы можете сделать, это просто выслушать. Отцы, которые слушают больше, чем говорят сами, обнаруживают, что их сыновья охотнее делятся тем, что на самом деле происходит в их жизни. Отцы, слушайте своих сыновей. Во-вторых, молитесь вместе с сыновьями, молитесь за них. Давайте им благословение священства. Сыну, который волнуется перед важным экзаменом или особым событием, бесспорно пойдет на пользу отцовства благословение священства. Такие события, как начало нового учебного года, день рождения или первое свидание, могут стать прекрасным поводом воззвать Господу с просьбой благословить вашего сына. Совместные молитвы наедине и обмен свидетельствами могут сблизить вас друг с другом и одновременно с этим приблизить Господа. Я прекрасно понимаю, что у многих отцов сердце болит за сыновей, которые сбились с пути и попали в плен мира. Точно так же переживали за своих сыновей Алма и Моси. Продолжайте изо всех сил стараться сохранить тесные семейные связи. Никогда не сдавайтесь, даже когда все, что вам остается делать, это горячо молиться. Ваши драгоценные сыновья навсегда останутся вашими сыновьями. Отцы, молитесь вместе с сыновьями и благословляйте их. В-третьих, отваживайтесь на серьезные разговоры со своими сыновьями. Вы знаете, о чем я. Беседуйте о наркотиках и спиртных напитках, об опасностях современных средств массовой информации, интернета, компьютерных технологий, порнографии, а также о достоинстве священства, об уважении по отношению к девушкам и о нравственности чистоте. И хотя эти темы не должны быть единственным предметом обсуждения с сыновьями, пожалуйста, не сторонитесь их. Вашим мальчикам нужен совет, руководство и мнение по этим вопросам. Обсуждая эти важные темы, вы обнаружите, что доверие между вами крепнет. Я особенно поддерживаю, чтобы мы открыто и недвусмысленно общались со своими сыновьями на тему половых отношений. Ваши сыновья растут в мире, открыто принимающим и выставляющим на показ ранние, свободные и безответственные половые связи. Вашим сыновьям просто не скрыться от бросающихся в глаза сексуальных изображений, призывов, соблазнов, которые окружают их повсюду. И отцы, и церковные руководители должны часто проводить откровенные беседы, обучая и разъясняя, каким образом молодые носители священства должны относиться к подобным вещам. Позитивно отзывайтесь о том, насколько замечательной и прекрасной бывает физическая близость, существующая в рамках, установленных Господом, включая храмовые заветы и обязательства брака на вечность. Исследования показывают, что лучше всего от сексуальной распущенности спасает здравое отношение к этому вопросу, сочетающее личные отношения с искренним осознанием долга и зрелой любовью. Отцы, если вы прежде не проводили такого серьезного разговора со своими сыновьями, пожалуйста, сделайте это и как можно скорее. В заключение я хочу обратиться ко всем вам, вернувшиеся миссионеры. Все сказанное сегодня вечером относится и к вам. Доверяйте своему отцу. Сейчас вы можете стать ему ближе, чем когда-либо, независимо от того, какие у вас были отношения до миссии. В течение нескольких следующих лет вы примете самые важные решения в жизни. Наряду с молитвой, обращенной к вашему небесному Отцу, совета вашего земного Отца, поможет вам принять решение, связанное с вашим образованием, выбором работы и браком. Самое важное решение, которое вам доведется принять в этой жизни, это решение заключить брак с подходящей девушкой в храме. И хотя никому не следует торопиться с этим важным решением, все вернувшиеся миссионеры должны работать над этим. Бывайте там, где вы можете найти подходящих друзей. Ходите на свидания. Тусоваться этого мало. Это бесполезное занятие. Видимо, искусство ухаживания сегодня потеряно. Заново откройте его для себя. Это действительно работает. Спросите у своих отцов, они знают. Не сбивайтесь на мирские пути. Вместо этого сохраняйте в себе достоинство и тот дух, которым вы наслаждались во время миссии. Ваши качества руководителя обязательно будут востребованы в церкви в будущем. И, наконец, отцы, три совета, которые я дал вам несколько мгновений назад, абсолютно уместны и в ваших отношениях с сыновьями, вернувшимися с миссии. Слушайте их и налаживайте с ними связь в регулярных, сосредоточенных беседах. Серьезно обсуждайте с ними их чувства и желания. Молитесь вместе с ними и давайте им благословение, когда им предстоит принять важные решения, связанные с их будущим. Я благодарен за моих сыновей и за детей, которые так многому научили меня. И я молюсь, чтобы Бог благословил вас, юноши, и вас, отцы, чтобы вы могли чтить свое священство и любить друг друга, делая свои взаимоотношения одним из великих и вечных приоритетов вашей жизни. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Много лет назад некая группа достойных носителей священства обучала людей с великой силой и властью. Один из тех братьев обладал такой силой, что невозможно было не верить его словам. Эти носители священства помогли людям узнать о Спасителе и его учении и обрести счастье, благодаря проведенному ими обучению. И поданному примеру, люди испытали великую перемену сердца. Мы узнаем, что тысячи ведомых ими людей приняли крещение, заключили заветы и претерпели до конца. Я говорю о великих миссионерах из книги Мормона, сильных носителях священства. Мы можем многому научиться у этих детей Легия. Делая то, что делали они, мы можем стать более сильными, благословляя жизнь сыновей и дочерей нашего Небесного Отца, более сильными, служа ближним, более сильными, спасая других и стремясь больше походить на Христа. Алма-младший объясняет нам, благодаря чему они добились такого успеха. Они пользовались летописями, из которых была составлена книга Мормона. Когда он передал летопись, ставшую впоследствии книгой Мормона, своему сыну Гиламану, то сказал, что без этих летописей Амон и братья его не смогли бы убедить столько тысяч. Да, эти летописи и их слова привели к покаянию. Бог проявил свою силу через эти листы и исполнил одну цель — обратил многие тысячи к познанию истины. Алма в то время пророчествовал, что Бог еще проявит в них силу свою будущим поколениям. Итак, летописи были сохранены, а мы с вами — часть тех будущих поколений. Как и в те древние времена, мы можем быть более сильными носителями священства, используя книгу Мормона. Процесс появления книги Мормона не сравним с появлением ни одного литературного произведения, ни одного автора в истории человечества. Можно сказать, что эту книгу вели сами персты Божьи. Во время посещения древнего американского континента Господь попросил Нефия принести летопись, которую они вели, и положить ее перед ним. Затем Иисус посмотрел на нее и повелел добавить туда некоторые события и части. И он речет, Спаситель речет, «Эти списания, которых не было у вас, Отец повелел мне дать вам, ибо по мудрости Его они должны быть даны будущим поколениям». Я вечно благодарен за то, что принадлежу к тем будущим поколениям. Сегодня я член церкви благодаря книге Мормона. Я никогда не забуду свои чувства, когда на заре юности впервые прочитал в Уругвае эту священную книгу. Мне не пришлось долго читать первый Нефий, чтобы ощутить такую радость, которую невозможно выразить словами. Казалось, эта книга была пропитана Духом Господа, и я почувствовал себя ближе к Богу. Этот духовный опыт углубил понимание слов пророка Джозефа Смита об этой книге. Он провозгласил, «Книга Мормона, как никакая другая книга, приближает к Богу того, кто выполняет ее предписания». Я также осознаю актуальность обещания президента Томаса Монсона, который сказал, «Когда мы читаем книгу Мормона и другие образцовые труды церкви и проверяем эти учения на себе, мы узнаем об этом учении, ибо нам дано такое обещание. Мы узнаем, от Бога ли оно или от людей. Эти обещания приносят нам радость сейчас и в будущем. Получив свидетельство о книге Мормона, я испытал естественное чувство желание применять на практике учение этой книги, заключив заветы. Я заключил заветы, приняв таинство крещения и конфирмации в церкви. Эти заветы, заключенные через таинство священства, наряду со знанием, которое я получил из книги Мормона, изменили мою жизнь. Неудивительно, что Спаситель, посетив древний американский континент, помимо разъяснения учения, дал Нефию и другим людям власть крестить. Иными словами, учение и таинство связаны неразрывно. Полное применение учений книги Мормона, безусловно, требует выполнения таинств священства с соответствующими заветами. Есть книги, которые выпускаются для рынка и быстро становятся бестселлерами. Иногда они вызывают столь огромный интерес, что люди нетерпеливо ждут их появления. Такие книги, похоже, мгновенно наводняют рынок. Повсюду можно увидеть людей, которые их читают. Бог по бесконечной мудрости Своей сохранил книгу Мормона для нашего блага. Ее цель заключается не в том, чтобы стать бестселлером. И все же мы можем превратить эту священную книгу в самую читаемую и наиболее часто применяемую в своей жизни книгу. Позвольте мне предложить три идеи, которые помогут нам превратить книгу Мормона в самую читаемую книгу и чаще применять на практике ее учения. Это позволит нам стать сегодня более сильными носителями священства, подобно тем древним носителям священства. Во-первых, насыщайтесь словами Христа. Мы должны читать книгу Мормона, чтобы насыщаться словами Христа, ибо вот, слова Христа скажут вам все, что нужно будет вам делать. Насыщение словами Христа — это уникальный духовный опыт. Когда мы читаем книгу Мормона и находим принципы и учения, помогающие нам в повседневной жизни, то испытываем настоящий энтузиазм. Например, когда дети из подрастающего поколения сталкиваются с проблемой давления сверстников, мы можем найти в этой книге учения, которые помогут им справиться с подобного рода испытаниями. Одно из таких учений можно найти, прочитав об опыте Лемуила. Лемуил принял несколько неправильных решений, ибо поддался давлению со стороны Ламана. Он поступал неправедно, потому что не знал деяний того Бога, который сотворил их. Вот один из принципов, который мы можем извлечь из этого случая. Знание учения о наших отношениях с Богом поможет нам справиться с давлением сверстников. В книге Мормона есть много учений и примеров на эту тему, и наше поколение может извлечь важные уроки из учения этой великой книги. Во-вторых, применяйте в своей жизни все то, что вы узнали о Христе. Чтение книги Мормона и поиск тех качеств, что присущи Христу, имеет огромное назидающее значение. Например, брат Иареда познал, что Господь есть Бог истины, поэтому он не может лгать. Какой великой надеждой наполняет это его свойство мою душу. Все обещания в книге Мормона и обещания, данные современными живущими пророками, будут исполнены, ибо Он есть Бог и не может лгать. Даже в эти неспокойные времена мы знаем, все будет хорошо, если мы следуем учениям из книги Мормона и словам живущих пророков. Узнавая о качествах Христа, например, о том, которое познал брат Иареда, мы должны работать над его применением в своей жизни. Это поможет нам стать более сильными носителями священства. В-третьих, преподавайте учения и принципы, изложенные на священных страницах книги Мормона. Учением из этой книги мы можем обучать любого. Представьте только, как возрастает убеждающая сила Божья, когда миссионеры и члены семей цитируют, читают или повторяют наизусть слова из этой книги. Я помню, как на миссии в Эквадоре миссионеры во всех своих начинаниях использовали книгу Мормона. Благодаря им, тысячи людей испытали великую перемену сердца и решили вступить в заветы через святые таинства священства. Книга Мормона — это лучшее средство для поиска и обращения в веру честных людей, ищущих истину, а также для спасения многих наших братьев и сестер, возвращаемых к активной жизни по Евангелию. Я знаю, что семьи еще больше укрепятся, если будут применять учение этой великой книги в своей жизни. Многие из наших детей будут спасены, ибо они, подобно Еносу, будут помнить слова, которые он часто слышал из уст отца о жизни вечной, и благодаря этому знал, что грехи его прощены ему. Через искупление Христа мы с вами, как часть тех будущих поколений, о которых говорится в книге Мормона, можем быть более сильными носителями священства, применяя книгу Мормона и почитая свои заветы священства. Книга Мормона свидетельствует об Иисусе Христе. О нем я тоже свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я хочу рассказать вам о группе шумных подростков, которые появились в моей жизни много лет назад, когда я был молодым епископом в Сеуле, Корее. Это были мальчишки, живущие по соседству с нами. В то время только один или двое из этих ребят были членами церкви. И они были единственными членами церкви в своей семье. Они были хорошими друзьями и часто приходили в здание церкви, чтобы поиграть или просто провести время вместе. Им нравилось играть в пинг-понг по будням и посещать веселые мероприятия по субботам. Большинство из них не очень прилежно училось в школе, и их считали проблемными детьми. Я был молодым отцом двух сыновей, которым в то время было 7 и 9 лет. Я не знал, что можно сделать для соседних ребят. Они были такими шумными, что однажды моя жена Бон Кьен спросила меня, «Можем ли мы переехать на территорию другого прихода, чтобы у наших сыновей появился хороший пример для подражания среди сверстников?» Я размышлял над этим и молился Небесному Отцу, чтобы Он помог мне найти способ помочь этим людям. Наконец, я принял решение попытаться научить их, как можно изменить свою жизнь. Мысленно я очень ясно представил себе эту картину. Я почувствовал, что если они станут миссионерами, их жизнь изменится. С этого момента я с радостью старался выкроить для них время, чтобы рассказать о важном значении миссионерского служения и подготовки к нему. В то время в наш приход перевели старейшину Сео, миссионера полного дня. Он вырос в церкви. Еще будучи носителем священства Ааронова, он вместе со своими друзьями пел в молодежной вокальной группе. Старейшина Сео встретился с этими неугомонными мальчишками в нашем приходе. Он провел миссионерские беседы с теми, кто не принадлежал к церкви, а также разучил с ними несколько песен, которые раньше пел сам. Он организовал тройной квартет из этих шумных мальчишек и назвал его квартетом Ханаро, что значит «быть как один». Они были очень рады возможности петь вместе, но остальным нужно было набраться долготерпения, слушая их пение. Наш дом всегда был открыт для членов церкви. Ребята приходили к нам практически каждые выходные, а иногда и по будням. Мы кормили и учили их, мы рассказывали им о принципах Евангелия и учили применять Евангелие в своей жизни. Мы пытались помочь им представить свою будущую жизнь. Они пели каждый раз, собираясь у нас дома. Это была пытка для наших ушей. Но мы всегда хвалили их, потому что слушать, как они поют, было намного лучше, чем видеть, что они попали в беду. Это продолжалось не один год. Большинство из этих ребят возмужало в Евангелии, и свершилось чудо. Со временем 9 из 3, кто не принадлежал к церкви, приняли крещение. Из шумных, беспокойных мальчишек они превратились в храбрых юных воинов. Они служили на миссии, встретили прекрасных сестер церкви и заключили с ними брак в храме. Конечно, у каждого из них были свои испытания во время миссии, учебы и в браке, но они остались верными, потому что хотели быть послушными своим руководителям и радовать Господа. Сейчас у них счастливые семьи, и их дети рождены в Завете. Вместо 9 шумных мальчишек появилось 45 активных членов Царства Господа, включая их жен и детей. Сейчас они стали руководителями в своих приходах и кольях. Один из них епископ, двое служат в епископстве, один в высшем совете, и еще двое – президенты общества молодых мужчин. Есть также руководитель миссионерской работы, исполнительный секретарь и учитель семинарии. Они все еще поют вместе. И еще одно чудо. Они поют замечательно. Есть два основных принципа, которые помогли этим молодым людям стать подобными сыновьями Геламана. Хотя их матери не были членами церкви и не понимали слов Господа, руководители священства стали их отцами, а их жены — матерями. Эти 9 юношей, я называю их юношами Господа, узнали, что они будут благословлены, если стану слушаться руководителей церкви, даже не всегда понимая, зачем это нужно. Они стали подобны Адаму, нашему праотцу, который принес жертву Господу. И ангел спросил его, «Почему приносишь жертвы Господу?» И Адам сказал ему, «Я не знаю, так Господь повелел мне». Они старались быть послушными и служить Господу всем сердцем. Они также поняли, как важно посещать церковные собрания. В своем выступлении, которое называется «Молодежь благородного происхождения», президент Эзра Тафф Бенсон сказал, А сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, насколько важно посещать все церковные собрания. Преданно посещая их, вы обретаете благословение, которое больше никак не сможете получить. Регулярно посещая церковные собрания, эти ребята ощутили великую любовь Господа и научились применять учения и принципы церкви в своей повседневной жизни. Они также научились находить радость и счастье в том, чтобы участвовать в собраниях. Сейчас у нас три сына, включая нашего младшего, который родился, когда я служил епископом. В то время, как наши сыновья росли, эти девять ребят стали руководителями в приходе и коле. Они также стали учителями и руководителями наших сыновей. Они учили наших и других мальчишек так же, как учил их я, когда они еще были трудными подростками. Они любили наших мальчиков так же, как я любил их. Эти шумные, беспокойные мальчишки стали героями для наших детей. Нашим сыновьям нравится следовать их замечательному примеру. Они тоже хотят стать прекрасными миссионерами и заключить брак в храме с праведной девушкой. Эти молодые мужчины продолжают влиять на нашу семью. 2 месяца назад в нашем приходе в субботу вечером проводились миссионерские мероприятия, на которые приглашали всех желающих, включая семьи, в которых есть не члены церкви. В тот день наш младший сын Сан Юн только что вернулся из лагеря для молодых мужчин. Он сказал, что не пойдет на миссионерский вечер, потому что у него все члены семьи в церкви, и он очень устал. Он не пошел на мероприятие. Моя жена позвонила ему, чтобы объяснить, что на это мероприятие приглашены все прихожане. На что он ответил: «Я знаю, но не приду», и положил трубку. Тем вечером, сразу же после начала собрания, Сан Юн пришел в приход и тихо присел рядом с матерью. Он сказал ей шепотом: «После того, как я положил трубку, я вспомнил, что как-то спросил папу о том, что помогло члену квартета Ханера добиться успеха в жизни. Он сказал, что они были послушны руководителям церкви и регулярно посещали церковные собрания. Это было то, что изменило их жизнь и помогло добиться успеха». Мой сын продолжил: «Внезапно я вспомнил слова отца и решил последовать им, потому что я хочу иметь счастливую семью, как у них, и добиться успеха в жизни». Дорогие братья, давайте будем любить наших мальчиков, несмотря на то, что некоторые из них бывают такими шумными. Давайте учить их, как изменить свою жизнь. Современные сыновья Геламана приходят не только из наших драгоценных семей в церкви, но из среды новообращенных, родителей, которые, возможно, не живут по Евангелию. Вы и ваши жены должны стать для них хорошими родителями, пока они не станут подобными сыновьям Геламана. Я очень рад и счастлив видеть, что вы с неизменной любовью руководите нашими юношами. Все эти юноши – наши сыновья. Если мы будем поддерживать, возвышать их и помогать им, то, подобно Иоанну, сможем воскликнуть: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Дорогие молодые мужчины, давайте будем послушны нашим руководителям церкви и подобимся Адаму, который не всегда знал, почему нужно поступать так, но был счастлив проявить послушание. И, пожалуйста, прилежно посещайте все церковные собрания. Если вы будете делать это, то узнаете, как подготовиться к будущему и добиться успеха. Обращаясь к юношам, родившимся в церкви, и к тем, кто присоединился к ней, я хочу сказать: вы – армия Господа. Вы станете замечательными миссионерами и будущими праведными отцами в своих семьях. Небесный Отец благословит вас счастливыми семьями. У вас прекрасное будущее в Евангелии. И, подобно сыновьям Геламана, вы принесете нам вечную радость. Я люблю вас, и я знаю, что наш Небесный Отец любит всех вас, ибо Он послал Своего Единородного Сына Иисуса Христа стать нашим Искупителем. Президент Томас Монсон, наш живущий пророк, который ведет нас по правильному пути. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. А сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Славьте пророка». После пения перед вами с удовольствием выступлю я. Затем мы услышим президента Генри Айринга, первого советника в первом президентстве.
My dear brethren, what a
Мои дорогие братья, как прекрасно видеть эту прекрасную группу священства по всему миру. Это наполняет мое сердце и разум слышать голос Господа. В своих поездках, посещая членов церкви по всему миру и по установленным каналам священства, мы с первых рук получаем информацию об условиях, в которых живут члены церкви и с какими испытаниями они сталкиваются. Многие из наших членов годами переживают бедствия, и природные, и социальные. Мы также понимаем, что семьям приходится затягивать пояса и думать о том, как пережить эти непростые времена. Братья, мы вас очень хорошо понимаем. Мы любим вас. И всегда молимся за вас. Я видел в своей жизни достаточно подъемов и спадов, и знаю, что зима обязательно сменится теплом и надеждой новой весны. Я смотрю в будущее с оптимизмом. Братья, со своей стороны, мы должны быть стойкими в надежде, работать изо всех сил и верить в Бога. В последнее время я вспоминаю о том времени в моей жизни, когда казалось, что тяжелым тревогам о неопределенном будущем нет конца. Мне было 11 лет. Наша семья жила на чердаке фермерского дома близ Франкфурта, Германия. Мы были беженцами во второй раз за несколько лет и изо всех сил пытались утвердиться на новом месте, вдали от нашего прежнего дома. Я мог бы сказать, что мы были бедны, но это было бы преуменьшением. Мы все спали в одной комнате, такой крошечной, что едва протискивались между кроватями. В другой маленькой комнате у нас было несколько предметов скромной мебели и печь, на которой мама готовила еду. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, нам приходилось пробираться через склад, в котором фермер держал свои приспособления и инструменты, а также мясо и колбасу разного сорта, свисавшую со стропил. Этот аромат постоянно заставлял меня чувствовать голод. У нас не было ванной комнаты. Правда, была уборная во дворе. Вниз по лестнице и вперед метров 15, которые зимой казались гораздо длиннее. Из-за того, что я был беженцем, из-за моего восточно-германского акцента, другие дети часто высмеивали меня и обидно дразнились. Эта пора моей юности была, пожалуй, самой тяжелой. Теперь, спустя десятилетия, я смотрю на те дни через смягчающий фильтр опыта. Даже при том, что я до сих пор помню ту боль и то отчаяние, сейчас я вижу то, чего не видел тогда. Это был период большого личного роста. В то время наша семья сплотилась. Я смотрел на своих родителей и учился у них. Я восхищался их решимостью и оптимизмом. От них я узнал, что невзгоды, если им противопоставить веру, мужество и настойчивость, можно преодолеть. Зная, что кто-то из вас переживает собственные периоды тревоги и отчаяния, я хотел бы говорить сегодня о двух важных принципах, которые поддерживали меня в этот формирующий период моей жизни. Первый принцип — трудиться. Трудиться. Я до сих пор восхищаюсь тем, как трудилась моя семья, потеряв все после Второй мировой войны. Помню, как мой отец, госслужащий по образованию и опыту, взвалил на себя сразу несколько трудных работ, среди которых был шахтер по добыче урана, механик и водитель грузовика. Он уходил рано утром и часто возвращался поздно вечером, чтобы содержать нашу семью. Моя мать организовала прачечную и трудилась бесконечные часы, выполняя черную работу. Она пристроила к своему делу и меня, и мою сестру. Я со своим велосипедом обеспечивал перевозку и доставку белья. Я испытывал удовлетворение от того, что мог хоть как-то помогать семье. А также, хоть я и не знал об этом тогда, физическая работа оказалась благословением для моего здоровья. Это было нелегко. Но работа не давала нам времени слишком много думать о наших трудностях. Хотя наша ситуация не изменилась в одночасье, она все-таки менялась. Это о работе. Если мы не опускаем рук, если трудимся непоколебимо и постоянно, то дела обязательно будут улучшаться. Как же я восхищаюсь мужчинами и женщинами, и детьми, которые умеют работать. Как же Господь любит трудящегося. Он говорит, «В поте лица твоего будешь есть хлеб». И трудящийся достоин награды за труды свои. Он также обещал, «Пусти серп твой со всей душой твоей, и грехи твои прощены тебе». Те, кто не боится засучить рукава и забыть о себе в достижении достойных целей, благословения для своих семей, общин, народов и церкви. Господь не требует, чтобы мы трудились больше, чем можем. Он не сравнивает, да и не мы не должны сравнивать наши усилия с усилиями других. Наш Небесный Отец только просит, чтобы мы делали все, что можем, чтобы мы трудились в полную силу, какой бы большой или маленькой она ни была. Труд — это лекарство от тревоги, бальзам от горя, путь к возможностям. Какими бы ни были наши жизненные обстоятельства, мои дорогие братья, давайте трудиться изо всех сил, зарабатывая репутацию отличников во всем, что мы делаем. Давайте настроимся умственно и физически на ту прекрасную возможность трудиться, которую представляет каждый новый день. Когда наш фургон застревает в грязи, Бог скорее поможет тому, кто выходит, чтобы толкнуть, чем тому, кто просто возносит свой голос в молитве, какой бы красноречивой она ни была. Президент Томас Монсон так сказал об этом. «Недостаточно просто захотеть что-то сделать и сказать, что мы постараемся». Именно усердие, а не только намерение, позволяет нам достичь своих целей. Если мы постоянно откладываем наши цели, то никогда их не достигнем. Конец цитаты. Работа может облагораживать и удовлетворять. Но помните, Господь предупреждал, не тратьте трудов ваших на то, что не может насытить. Если мы будем добиваться мирских богатств и блеска публичного признания в ущерб нашим семьям и нашему духовному росту, то достаточно скоро обнаружим, что прогадали. Праведная работа, проводимая в стенах наших домов, самая священная. Ее результаты вечны по своей природе. Ее нельзя перепоручить. Это основа нашей работы как носителей священства. Помните, мы лишь временные странники в этом мире. Давайте же не будем посвящать наши данные Богом таланты и энергию только накоплению земных богатств. Но будем посвящать наши дни укреплению духовных крыльев. Ибо как сыновья Всевышнего мы созданы, чтобы стремиться к новым горизонтам. Теперь словечко о нас, пожилых братьях. В Господнем плане счастья не предусмотрен выход на пенсию. Там нет никакой программы освобождения от обязанностей священства, независимо от возраста и состояния здоровья. Если словами «был там-то, делал то-то», можно отговориться от катания на скейтборде или на мотоцикле, или от острого карри в буфете, то они не освобождают от обязанности завета посвящать наше время, таланты и ресурсы работе Царства Божьего. Могут быть такие, кто полагает, после многих лет церковного служения, будто имеет право на отдых, когда другие тащат груз. Говоря прямо, братья, такие размышления не приличествуют ученику Христа. Значительная часть нашей работы на этой земле — это претерпевать радостно до конца каждый день нашей жизни. Теперь словечко к нашим младшим братьям по священству Мелхиседекову, стремящимся к праведным целям — получить образование и найти вечную супругу. Это верные цели, братья мои. Но помните, усердный труд в Господнем винограднике сильно украсит ваше резюме и увеличит шансы на успех в обоих этих достойных устремлениях. И самому юному диакону, и самому старому первосвященнику есть что делать. Теперь второй принцип. Учиться. Учиться. В тех трудных экономических условиях послевоенной Германии возможности для образования были не столь широки, как сегодня. Но несмотря на ограниченный выбор, я всегда испытывал страсть к учебе. Помню, как однажды, оставив велосипед, на котором доставлял белье из прачечной, я вошел в дом своего одноклассника. В одной из комнат у стены стояли две парты. Какое это было зрелище! Как я завидовал ученикам, имеющим собственный стол. Я воображал, как они сидят перед раскрытой книгой, делают уроки и домашнюю работу. Собственный письменный стол казался мне пределом мечтаний. Мне пришлось долго ждать исполнения этого желания. Прошли годы, я получил работу в одном учреждении, где была большая библиотека. Помню, как много свободного времени я проводил в той библиотеке. Там я, наконец, мог сидеть за столом, один, и насыщаться информацией и знаниями из книг. Как же я любил читать и учиться! В те дни я из первых рук понял слова старой поговорки. Образование — это не столько наполнение памяти, сколько возжигание огня. Для членов церкви образование — это не просто хорошая идея. Это заповедь. Мы должны узнавать обо всем сущем на небесах и на земле, и под землей, и о том, что было, что есть, и о том, что скоро будет, о событиях, происходящих у вас дома и за границей. Джозеф Смит любил учиться, хотя и не имел возможности получить официальное образование. В своих дневниках он радостно писал о днях, проведенных в занятиях, и часто выражал свою любовь к учебе. Джозеф учил святых тому, что знание — необходимая часть нашего земного пути, ибо человек спасается не быстрее, чем получает знание. И что, какой бы степени разума мы ни достигли в этой жизни, он остается с нами при воскресении. Во времена невзгод учиться даже важнее. Пророк Джозеф учил: «Знание развеивает тьму, тревогу и сомнения, ибо всему этому нет места там, где есть знание. Братья, вы обязаны учиться столько, сколько можете. Призывайте свои семьи, членов кворумов, вообще всех, учиться и становиться более образованными. Если официальное образование недоступно, пусть это не мешает вам получать все те знания, какие только можно. В этом случае лучшие книги в некотором смысле могут стать вашим университетом, классом, который всегда открыт для всех желающих. Стремитесь пополнять свои знания обо всем, что добродетельно, прекрасно, достойно уважения или похвалы. Ищите знания учением, а также и верой. Ищите со смиренным духом и сокрушенным сердцем, применяя к изучению даже мирских вопросов духовное измерение веры, вы сможете увеличить свой интеллектуальный потенциал. Ибо если око ваше будет устремлено единственно ко славе Божьей, все тело ваше будет наполнено светом и все объемлет. В своей учебе давайте не пренебрегать источником откровения. Священное Писание и слова современных апостолов и пророков — источники мудрости, божественного знания и личного откровения, помогающие нам находить ответы при всех жизненных испытаниях. Давайте познавать Христа. Давайте стремиться к такому знанию, которое ведет к миру, истине и возвышенным тайнам вечности. Мои дорогие братья, я вспоминаю того 11-летнего мальчика во Франкфурте, Германия, который волновался о своем будущем и испытывал бесконечную боль от колких слов. Я вспоминаю то время со своего рода грустной нежностью. И хотя я не горю желанием снова пережить те дни испытаний и тревог, у меня нет сомнений в том, что уроки, которые я усвоил, стали для меня необходимой подготовкой к будущим возможностям. Теперь, много лет спустя, я знаю наверняка, часто в трудный час мы получаем самые важные уроки, которые формируют наш характер и судьбу. Я молюсь о том, чтобы в предстоящие месяцы и годы мы могли заполнять наши часы и дни праведным трудом. Я молюсь о том, чтобы мы стремились учиться и совершенствовать свой разум и сердце, черпая из чистых источников истины. Я оставляю вам свою любовь и мои благословения во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Wherever I am, in the day or night,
где бы я ни находился, днем или ночью, поблизости всегда есть маленький сосуд с оливковым маслом. Вот этот хранится в среднем ящике моего рабочего стола. Да, у меня есть рабочий стол. Один такой я ношу в кармане, когда работаю на улице или путешествую. Еще один лежит в шкафчике на кухне у меня дома. На том, который я сейчас держу в руках, стоит дата. В тот день кто-то применил силу священства, посвятив чистое оливковое масло для благословения и исцеления больных. Возможно, юные носители священства Ааронова и даже их отцы подумают, что я слишком много внимания уделяю подготовке. Но ведь звонок в дневное время или стук в дверь ночью всегда оказываются неожиданными. И кто-то скажет: «Прошу вас, скорее». Однажды, много лет назад, мне позвонил из больницы один отец. Его 3-летнюю дочь сбил и на 15 метров отбросил мчащийся автомобиль, когда она перебегала улицу, спеша к своей маме. Когда я добрался до больницы, отец стал умолять, чтобы сила священства могла сохранить ей жизнь. Доктора и медсестры с большой неохотой позволили нам зайти за пластиковую ширму, чтобы оставить каплю масла на единственном месте ее головы, неприкрытым плотными повязками, с раздражением в голосе доктор сказал мне: «Делайте то, что вы задумали, и поторапливайтесь, она умирает». Он ошибся. Она выжила и снова научилась ходить. Когда меня позвали, я был готов. Но подготовка — это нечто гораздо большее, чем просто иметь под рукой освященное масло. Подготовка должна начинаться задолго до критического момента, когда потребуется сила священства, и те, кто готовы, смогут ответить на призыв. Подготовка начинается в семьях, в кворумах священства Ааронова и, главным образом, с личной жизни каждого юноши. Кворумы и семьи должны помогать в этом. Но наиболее значимой подготовкой будут заниматься сами юноши в момент принятия решений, возвышающих до великого удела слуг Божьих, наделенных священством. Удел подрастающего поколения носителей священства включает нечто гораздо большее, чем готовность применить власть Божью для исцеления больных. Подготовка стоит в том, чтобы быть готовыми пойти и сделать то, чего ожидает Господь, в то время как мир готовится к его пришествию. Никто из нас точно не знает, что это будет за поручение, но мы точно знаем, что нужно делать и как каждый из нас может стать по-настоящему готовым. Все, что понадобится вам в сложный момент, накапливается в процессе постоянного покорного служения. Я расскажу вам о двух необходимых условиях и о том, какая нужна подготовка. Во-первых, нужно иметь веру. Священство — это власть действовать во имя Бога. Это право призывать на помощь силы небес. Поэтому у вас должна быть вера в то, что Бог жив, и что вы заслужили Его доверие, что позволяет вам использовать Его силу ради достижения Его целей. Пример из книги Мормона поможет вам увидеть, что помогло так подготовиться одному человеку. Один носитель священства по имени Нефий получил от Господа сложное задание. Бог послал его призвать нечестивых людей к покаянию, пока не было слишком поздно. Движимые нечестием и ненавистью, они убивали друг друга. Даже их скорбей было недостаточно, чтобы заставить их смириться, покаяться и повиноваться Богу. Благодаря тому, что Нефий был готов, Бог благословил его силой исполнить данное ему поручение. Его проникнутая любовью и предающая сила обращения к Нефию содержит руководство для нас. «Благословен ты, Нефий, за все то, что ты сделал, ибо я увидел, как ты неутомимо проповедовал Слово, данное мною тебе для народа сего. И ты не убоялся и не пытался спасти свою жизнь, но старался выполнить волю мою и соблюдать заповеди мои. И ныне, за то, что ты совершил сие с такой неутомимостью, вот, я благословлю тебя навеки, я сделаю тебя могучим в слове и в деле, и в вере, и в трудах. Да, и все будет сделано для тебя, согласно слову твоему, ибо ты не попросишь того, что супротив воле моей. Вот, ты Нефий, а я Бог. Вот, я возвещаю тебе в присутствии ангелов моих, что ты будешь иметь власть над народом сим, и поразишь землю голодом, проказой и разрушением из-за нечестия народа сего. Вот, я даю тебе силу. Все, что ты запечатаешь на земле, будет запечатано на небесах, и все, что отпустишь на земле, будет отпущено на небесах. И таким образом ты будешь иметь власть среди народа сего. Как нам рассказывает эта глава книги Мормона, народ не покаялся. Поэтому Нефий попросил Господа изменить погоду. Он попросил о чуде, чтобы голод помог людям прийти к покаянию. И наступил голод. Люди покаялись. Они попросили Нефия сделать так, чтобы Бог послал дождь. И когда он попросил Бога об этом, Бог почтил его непоколебимую веру. Такая вера появилась не сразу и не вдруг, когда она понадобилась Нефию, так же, как и доверие Бога к Нефию. Нефий заслужил свою великую веру и доверие Бога путем мужественного и неустанного труда на службе у Господа. Вы, юноши, уже сейчас строите такую веру с расчетом на будущее, когда она вам понадобится. Возможно, это потребует небольших дел, например, аккуратно вести протокол собрания кворума диаконов или учителей. Много лет назад некоторые юноши тщательно записывали решения, принятые сверстниками, которые были всего на несколько месяцев старше, и то, как эти решения были реализованы. Нужна была вера, чтобы осознать, что Бог призывает на служение даже 12-летних юношей и руководит ими через откровение. Некоторые из тех секретарей кворумов сейчас служат в председательствующих советах церкви. Теперь они читают протоколы, которые готовят другие. И сейчас откровение приходит к ним, как оно приходило раньше к руководителям, под началом которых они служили в вашем возрасте. Они были подготовлены к тому, чтобы поверить, что Бог открывает свою волю, даже в отношении дел, кажущимися незначительными в Его царстве. Господь сказал, что Нефию можно было доверять, поскольку он не просил бы ничего, что противоречило бы Божьей воле. Чтобы быть настолько уверенным в Нефии, Господь должен был убедиться, что Нефий верит в откровение, ищет его и следует ему. Богатый опыт и последовавшее за ним вдохновение от Бога стали частью подготовки Нефия во священстве. И это должно быть частью вашей подготовки. Я вижу, что это происходит уже сегодня. За последние месяцы я слышал выступления диаконов, учителей и священников, которые бесспорно были такими же вдохновенными и мощными, как выступления на генеральной конференции. Я ощущал силу, данную молодым носителям священства, и думал, что новое поколение поднимается рядом с нами, как приливная волна. Я молюсь, чтобы на этой волне вместе с ними поднимались и предшествующие им поколения, и я сам. Подготовка носителей священства Ааронова — это благословение для всех нас, как и для тех, кому они будут служить в своем и в будущих поколениях. Все же, не все идеально в Сионе. Не вся молодежь делает выбор в пользу подготовки. Выбирать должны они сами. Они несут ответственность за себя. Так задумал Господь в своем плане, исполненном любви. Однако у многих юношей мало либо совсем нет поддержки от людей, способных помочь им в подготовке. Каждый из нас, кто в силах помочь, будет держать отчет перед Господом. Отец, относящийся с безразличием или препятствующий развитию веры своего сына или его способности следовать вдохновению, однажды познает скорбь. И так будет с каждым из тех, кому по статусу полагается помогать юношам принимать мудрые и хорошие решения во время служения в подготовительном священстве. Второе необходимое условие — это их убежденность в том, что они способны жить в соответствии с благословениями и доверием, которые предлагает им Бог. Большая часть влияний, оказываем на них, тянет их вниз, заставляя сомневаться в существовании Бога, Его любви к ним и реальности посланий, иногда очень тихих, которые они получают от Святого Духа и Духа Христова. Иногда ровесники пытаются склонить их к греху. Если их выбор будет в пользу греха, то они начинают слабее чувствовать послание от Бога. Мы можем помочь им сделать выбор в пользу подготовки, если будем любить их, предупреждать и оказывать им доверие. Но еще лучше, мы можем помогать своим примером верного и вдохновенного служения. В наших семьях и форумах, на занятиях и везде, где происходит наше общение, мы можем вести себя как истинные носители священства, применяющие его силу так, как учил нас Бог. Мне кажется, самое ясное наставление содержится в 121 разделе учения Заветов. В нем Господь предупреждает нас о чистоте помыслов. Никакая сила или влияние не могут и не должны быть использованы благодаря священству, но действовать должно только убеждением, долготерпением, мягкосердечием и кротостью и любовью непритворной. Направляя молодых людей и оказывая на них влияние, мы никогда не должны руководствоваться стремлением удовлетворить свою гордыню или честолюбие. Мы никогда не должны прибегать к принуждению в какой-либо степени неправедности. Такая высокая планка примера, которую мы должны подавать молодежи. Я видел, как это выполняется на практике, когда сам был учителем и священников. Мой епископ и те, кем он руководил, решительно не хотели терять ни одного из нас. Насколько я видел, их решимость исходила от любви к Господу, к нам, а вовсе не от честолюбивых помыслов. У епископов была разработана своя система. В воскресенье каждый советник каждого кворума должен был связаться со всеми юношами, которых он в тот день не видел. Они не должны были ложиться спать, пока не подготовят, поговорят либо с самим юношей, которого не было в церкви, либо с его родителями или близким другом. И епископ обещал им, что сам не ляжет спать, пока не услышит отчет о каждом юноше. Не думаю, что это звучало как приказ. Он просто ясно дал им понять. Он ожидает, что они не потушат у себя свет, не отчитавшись перед ним. Он и те, кто служили под его руководством, делали гораздо больше, чем просто присматривали за нами. Они на собственном примере показывали нам, что значит заботиться об овцах Господа. Ему и тем, кто служили нам в кворумах, никакое усилие не казалось чрезмерным. Своим примером они учили нас, что значит неутомимо служить Господу. Господь готовил нас с помощью их примера. Даже не представляю себе, думали ли они, что из нас выйдет что-то особенное. Но они обращались с нами так, будто верили в это, и были готовы пожертвовать чем угодно личным, только чтобы не дать нам утратить веру. Не знаю, каким образом епископу удалось привить столь многим людям такие высокие ожидания. Насколько я могу судить, это было сделано с убеждением, долготерпением, мягкосердечием, с кроткостью, любовью непритворной. Метод «не гасить свет», который использовал этот епископ, сработает не везде. Но пример непрестанной поддержки и заботы о каждом юноше быстро принесли силы небесные в наши жизни. Это работает всегда. Это помогало юношам подготовиться к тем дням, когда Богу понадобится их сила в семьях и в Его Царстве. Мой отец был для меня примером того, чему Господь учит в 121 разделе в отношении помощи с небес, помогающей подготавливать молодых людей. Когда я был ребенком, мое поведение иногда расстраивало его, и он сообщал мне об этом. По его голосу я мог чувствовать, он считает, что я могу быть лучше. Он поступал по примеру Господа, резко упрекая временами по вдохновению Святого Духа, но после этого проявляя еще больше любви к тому, кого ты упрекнул, дабы он не принял тебя за врага. Даже получив прямой выговор, я знал, что при этом папа руководствуется любовью. Казалось, что его любовь усиливается даже после его самого строгого порицания, которым был неодобрительный и расстроенный взгляд. Отец был моим руководителем и наставником, никогда не прибегающим к принуждению. Я уверен, что для него исполнится обещание, данное в учении Заветов. влияние, которое он оказывал на меня, будет изливаться на него во веки веков. Многие отцы руководители, услышав слова 121 раздела учения заветов, почувствуют необходимость подняться на новый уровень, чтобы соответствовать такому стандарту. Я сам тоже чувствую это. Можете ли вы вспомнить момент, когда вы резко упрекали ребенка или юношу, движимый отнюдь не вдохновением? Можете ли вы вспомнить время, когда говорили сыну сделать что-либо или принести жертву, на которую сами не были готовы пойти? Чувство сожаления способно привести нас к покаянию, чтобы наш пример стать ближе тому, который мы обещали подавать. Выполняя наши обязательства отцов-руководителей, мы будем помогать следующему поколению достичь их великого будущего. Они будут лучше нас, так же, как вы старались быть еще лучшими родителями, чем были ваши родители, и лучшими руководителями, чем те, кто когда-то помогали вам. Я молюсь, чтобы нас не оставляла решимость еще лучше готовить подрастающее поколение. Каждый раз, когда я вижу контейнер со священным маслом, я буду вспоминать этот вечер и чувства, которые испытываю сейчас, желая делать что-то большее, чтобы помочь юношам подготовиться к их дням служения и возможностей. Я молюсь, чтобы их подготовка стала благословением для них. Я уверен, что с Господней и с нашей помощью они будут подготовлены. Я приношу вам свое свидетельство, что Бог Отец жив, и что Иисус Христос живет и ведет эту церковь. Он совершенный образец носителя священства. Президент Томас Монсон держит и применяет все ключи священства на земле. Это истина. Об этом я свидетельствую. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья, напоминаем вам, что трансляция выступления табернакального хора пройдет завтра с 9:30 до 10 по местному времени. Воскресная утренняя сессия начнется сразу по окончании трансляции. Мы выражаем благодарность хору за прекрасную музыку, прозвучавшую на эту сессию, а также благодарим братьев, выступавших сегодня вечером. Теперь у нас будет привилегия услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Воспрянь, о Божий люд». Заключительную молитву произнесет старейшина Ланс Уикмен, член Кворума 70. Президент Монсон.
Братья, вы представляете прекрасное зрелище. Приятно видеть вас. Я также думаю о тех, кто сегодня присоединился к нам посредством телевидения. Вы могущественная ассамблея священства, собранная здесь и в других местах по всему миру. Сегодня вечером мы услышали вдохновленные послания. Я выражаю признательность тем братьям, которые обращались к нам. Возможность выступить перед вами — это большая честь и большая ответственность, которая наполняет меня смирением, и я молюсь о вдохновении Господнем. Недавно, во время выпуска теленовостей, я вдруг подумал, как похожи одна на другую многие главные репортажи, повествующие в основном о трагедиях и происходящие от одной эмоции — гнева. Отца одного младенца арестовали за насилие над ребенком. Говорят, что плач ребенка привел его в такое бешенство, что он сломал ему одну из конечностей и несколько ребер. Показывали тревожный репортаж о разгуле вооруженного насилия, о резком росте числа умышленных убийств. И еще одна история того вечера о женщине, застреленной в пылу ревности ее отдельно жившего мужа, который застал ее с другим мужчиной. А потом, конечно, был обычный обзор войн, конфликтов во всем мире. Я подумал о словах псалмопевца: «Перестань гневаться и оставь ярость». Много лет назад мне в кабинет позвонили молодые супруги и спросили, могут ли они прийти за советом. Они сказали, что пережили в своей жизни трагедию и что их брак в серьезной опасности. Была назначена встреча. Напряжение между этими мужем и женой почувствовалось сразу же, едва они вошли в кабинет. Их история разворачивалась поначалу медленно, по мере того, как муж сбивчиво рассказывал, а жена тихо плакала и почти не участвовала в разговоре. Молодой человек вернулся с миссии и был принят в престижный университет в восточной части США. Именно там, в университетском приходе, он встретил свою будущую жену. Она была студенткой того же университета. После года свиданий они приехали в Юту и заключили брак в храме в Солт-Лейк-Сити. Вскоре они вернулись на восток, чтобы продолжить обучение. К тому времени, когда они закончили университет и вернулись в свой штат, они ожидали первого ребенка, и муж получил работу по специальности. Жена родила мальчика. Жизнь была прекрасна. Когда их сыну было около полутора лет, они решили взять короткий отпуск и навестить членов семьи, живших в нескольких сотнях километрах. В то время еще мало кто слышал о детских автомобильных сиденьях и о ремнях безопасности для взрослых, не говоря уже об их использовании. Все три члена семьи разместились на переднем сиденье с малышом посередине. В пути между мужем и женой возникли разногласия. После всех этих лет я уже не помню, чем они были вызваны, но я помню, что их спор разрастался и так накалился, что они в конце концов просто кричали друг на друга. Понятно, что от этого крика их сынишка заплакал, что, по словам мужа, только распалило его гнев. Теряя всякий контроль над собой, он схватил какую-то игрушку, которую ребенок уронил на сиденье, и запустил ею в жену. Но в жену он не попал. Игрушка угодила в их сына, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и стал инвалидом на всю жизнь. Это была одна из самых трагических ситуаций, с которыми я когда-либо сталкивался. Я наставлял и ободрял их. Мы говорили о преданности, об ответственности, о принятии и прощении. Мы говорили о привязанности и уважении, которые должны вернуться в их семью. Мы читали слова утешения из священных писаний. Мы молились вместе. С тех пор мы не виделись. Но я помню, что, покидая мой кабинет, они улыбались сквозь слезы. Все эти годы я надеялся, что они решили остаться вместе, утешенные и благословленные Евангелием Иисуса Христа. Я думаю о них всякий раз, когда читаю эти слова. Гнев ничего не решает. Он ничего не строит. Но он может все разрушить. Нам всем доводилось испытывать гнев. Он может возникать, когда что-то получается не так, как мы хотим. Или он может быть реакцией на обращенные к нам слова. Или мы можем испытать гнев, когда люди ведут себя не так, как мы хотели бы. Он может возникать, когда нам приходится ждать чего-то дольше, чем мы рассчитывали. Мы можем испытывать гнев, когда кто-то не разделяет нашу точку зрения. И кажется, для гнева есть просто море причин. Бывает, что мы расстраиваемся от воображаемого вреда или кажущейся несправедливости. Президент Хибер Джей Грант, седьмой президент церкви, рассказывал, как в молодости он сделал какую-то работу для одного человека, который потом прислал ему чек на $500 и письмо с извинениями за то, что не может заплатить больше. А позже президент Грант сделал какую-то работу для другого человека, работу, которая, по его словам, была в 10 раз труднее и на которую ушло в 10 раз больше сил и гораздо больше времени. И этот второй человек послал ему чек на $150. И юный Хивер почувствовал, что с ним обошлись в высшей степени несправедливо. Сначала он был оскорблен, а затем разгневан. Он рассказал обо всем старшему товарищу, который спросил: «Этот человек желал оскорбить тебя?» Президент Грант ответил: «Нет». Он сказал моим друзьям, что щедро вознаградил меня. На это старший товарищ ответил: «Глупец тот, кто видит оскорбление там, где его нет». Конец цитаты. Апостол Павел вопрошает в послании к Ефесянам, глава 4, стих 26, в переводе Джозефа Смита: «Можно ли разгневаться и не согрешить? Солнце да не зайдет в гневе вашем». Я спрашиваю, возможно ли чувствовать дух нашего Небесного Отца, когда мы испытываем гнев? Мне такие случаи неизвестны. В Третьем Нефи, в книге Мормона, мы читаем: «Не должно быть у вас споров, ибо истинно, истинно говорю вам, тот, у кого имеется дух спора, не есть от меня, но от дьявола, который есть отец всех споров. Это он возбуждает сердца людей спорить злобно один с другим». Вот, это не мое учение, чтобы возбуждать сердца людей к злости одного против другого. По моему закону, все подобное должно быть удалено. Гневаться — это значит поддаваться влиянию сатаны. Никто не может заставить нас гневаться. Это наш выбор. Если мы хотим, чтобы у нас всегда был надлежащий дух, мы должны воздерживаться от гнева. Я свидетельствую, что это возможно. Гнев — инструмент сатаны, разрушителен в очень многих отношениях. Я думаю, большинство из вас знакомы с печальным рассказом о Томасе Б. Марше и его жене Элизабет. Брат Марш был одним из первых современных апостолов, призванных после восстановления церкви на земле. В конце концов, он стал президентом Кворума 12 апостолов. Когда святые были в Фарвосте, штат Миссури, Элизабет Марш, жена Томаса, и ее подруга, сестра Харрис, решили обмениваться коровьим молоком, чтобы иметь возможность делать побольше сыра. Чтобы все было по справедливости, они согласились, что не будут оставлять у себя так называемое «последнее молоко», а будут смешивать его с обычным молоком. Последнее молоко — это то, которое получают в самом конце дойки, и в нем больше всего сливок. Сестра Харрис выполняла соглашение. А вот сестра Марш однажды решила приготовить особенно вкусный сыр, оставила себе по кружке последнего молотка от каждой коровы и отправила сестре Харрис простое молоко, без богатого сливками. И женщины заспорили. Будучи не в состоянии уладить свои разногласия, они призвали на помощь домашних учителей, чтобы те их рассудили. И учителя пришли к выводу, что Элизабет Марш нарушила соглашение. Ей и ее мужу это решение не понравилось, и вопрос был передан епископу на рассмотрение в церковный суд. Епископский суд решил, что сестра Марш неправильно оставила себе последнее молоко и нарушила договор, заключенный сестрой Харрис. Томас Марш обратился в высший совет, и мужи, входившие в этот совет, подтвердили решение епископа. Тогда он обратился к первому президентству церкви. Джозеф Смит и его советники рассмотрели дело и поддержали решение высшего совета. Старейшина Томас Марш, занимавший во всем этом сторону своей жены, с каждым следующим решением гневался все сильнее. Причем настолько, что даже обратился к мировому судье и поклялся в том, что мормоны враждебно относятся к штату Миссури. Его показания стали причиной, или, по крайней мере, одной из причин, жестокого приказа губернатора Лилбруна Бокса об истреблении мормонов, вследствие чего более 15 тысяч святых были изгнаны из своих домов со всеми сопутствующими этими ужасными страданиями и смертями. И все это из-за разногласий по поводу обмена молоком и сливками. После 19 лет озлобленности и отстраненности Томас Марш отправился в долину Соленого озера. и попросил прощения у президента Бригама Янга. Брат Марш также написал Хиберу Кимбалу, первому советнику в первом президентстве, о том уроке, который он извлек. Вот его слова. «Господь мог прекрасно обходиться без меня, и Он ничего не потерял от моего отступничества. Но как же много я потерял. Богатство большее, чем может предложить весь этот мир или множество миров, подобных этому». Тут очень, кстати, слова поэта Джона Уитера. «Ах, если бы, вот самые печальные слов, слетавших с языка или оставленных пером». Братья мои, мы все восприимчивы к тем чувствам, которые, если оставить их без контроля, могут возбудить гнев. Мы испытываем недовольство или раздражение, или антагонизм. Или, если сами выбираем это, теряем самообладание и гневаемся на других. Как ни странно, этими самыми другими часто оказываются члены нашей собственной семьи, люди, которых мы больше всего любим. Много лет назад я прочитал в газете сообщение агентства Associated Press. Я цитирую. «Один старик поведал на панихиде по своему брату, с которым с самой юности ютился в маленьком однокомнатном домике под Кеннистейл, штат Нью-Йорк, что после одной ссоры они провели мелом посреди комнаты черту, и с того самого дня никогда ее не переступали и не сказали друг другу ни одного слова на протяжении 62 лет». Конец цитаты. Только подумайте о последствиях того гнева. Какая трагедия! Давайте же принимать сознательное решение всякий раз, когда такое решение должно быть принято, и воздерживаться от гнева, и оставлять невысказанными резкие и ранящие слова, которые нам, может быть, хочется сказать. Мне нравятся слова гимна, написанного старейшиной Чарльзом Пенроузом, который служил в Кворуме 12 и в Первом президентстве в начале 20 века. Вот слова гимна. «Научи свой нрав терпению, чувства сдерживай порой, не души их, но в смирении мудрость движет путь тобой. Научи свой нрав терпению, остужай свой пыл и жар, страсть не ладит с разумением, ослепляет, как пожар». Каждый из нас — это носитель священства Бога. Клятва и завет священства касаются каждого из нас. Для носителей священства Мелхиседека — это декларация предъявляемых нам требований быть верными и послушными законам Божьим и возвеличивать свои призвания. Для носителей священства Ааронова — это декларация будущих обязанностей и ответственности, к которым они могут готовиться здесь и сейчас. Эту клятву и завет Господь изложил в следующих словах. «Ибо все те, кто с верой приобретают эти два священства, о которых я сказал, и возвеличивают свое призвание, освящаются Духом в обновлении их тел». Они становятся сынами Моисеевыми и Аароновыми, семенем Авраамовым, церковью и царством, и избранными Божьими. А также все те, кто принимают это священство, принимают меня, речет Господь. «Ибо тот, кто принимает слуг моих, принимает меня. И тот, кто принимает меня, принимает Отца Моего. И тот, кто принимает Отца Моего, принимает Царство Отца Моего. Поэтому все, что имеет Отец Мой, будет дано Ему». Братья, нас ждут великие обещания, если мы будем верны клятве и завету этого драгоценного священства, которое мы носим. Будем же достойными сыновьями нашего Небесного Отца. Будем же всегда образцовыми в наших домах и верными в соблюдении всех заповедей, чтобы не оставлять места никакой враждебности никому из людей, но были миротворцами и всегда помнили слова Спасителя. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Конец цитаты. И об этом я прошу и молюсь в заключении этой великого собрания священства. Это моя смиренная молитва. Я люблю вас, братья, со всем моим сердцем. Я молюсь Небесному Отцу о благословениях для вас, для каждого из вас, в ваших жизнях, в ваших домах, в ваших сердцах, в вашей душе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Beloved Father, which art in heaven.
Наш возлюбленный Отец, который на небесах. Мы собрались сегодняшним вечером во многих местах, и мы обращаемся все вместе после этого собрания в Духе Единства, Отец. Мы выражаем Тебе нашу великую благодарность за мудрость, за удивительные советы, которые мы получили. Но особенно мы выражаем благодарность за мягкий, воодушевляющий Святой Дух. И когда мы идем домой после этого собрания, мы молимся, чтобы мы могли размышлять над тем, что мы услышали. Мы молимся, чтобы мы могли вернуться домой в безопасности, чтобы наши мероприятия могли соответствовать всему тому, что мы слышали, и быть достойными этого. Отец, мы так благодарны Тебе за всех тех, кто носит священство. Мы хотим получить благословение, чтобы мы стали быть лучшими, чем были раньше. Мы молимся, чтобы мы воистину были достойными людьми и были мужественными людьми и праведными людьми. Мы заканчиваем это служение во имя Твоего возлюбленного Сына, Иисуса Христа. Аминь.